Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 8 февраля, четверг. У микрофона Михаил Соленков. Главная тема нашей программы. На Украине выбирают министра иностранных дел. Как новое назначение скажется на российско-украинских отношениях? Как чеченский премьер Рамзан Кадыров выиграл у газеты «Коммерсант» 10 тысяч рублей? Будет ли Москва расширяться за счет области? Обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Время свободы». Итак, сегодня Верховная Рада Украины голосует по предложенной президентом страны Виктором Ющенко кандидатуре Владимира Огрызко на пост министра иностранных дел. Откроем программу с этой темы. Политологи предупреждают, что в случае, если кандидатура Огрызко на голосование будет провалена, или если дело не дойдет до голосования, на Украине возможен новый политический кризис. О шансах кандидата от президента возглавить украинский МИД в репортаже из Киева Владимира Ивахненко.
В случае утверждения министром иностранных дел 50-летнего Владимира Огрызко, многие считают, что он будет также отстаивать президентский курс на евроатлантическую интеграцию Украины, как это делал бывший шеф украинской дипломатии Борис Тарасюк. До последнего времени Огрызко занимал пост первого заместителя руководителя МИДа, курировал переговоры с Россией по решению проблем, связанных с базированием Черноморского флота в Крыму. Предложенную Виктором Ющенко кандидатуру единогласно поддерживают оппозиционные фракции парламента – «Пропрезидентская наша Украина» и блок Юлии Тимошенко. Однако их голосов недостаточно, поэтому судьба Огрызко в руках правящей коалиции. Если коммунисты сразу отвергли кандидатуру президента, то социалисты и члены партии регионов еще 3 дня назад называли ее компромиссной. Впрочем, сейчас они в этом уже сомневаются, говорит представитель партии регионов Василий Киселев.
Мы видим, что мало чем Огрызко отличается от Тарасюка. Поэтому у отдельных наших коллег возникают сомнения. Не получится ли, что мы меняем шило на мыло?
Не хотели бы видеть во главе украинского внешнеполитического ведомства последовательного сторонника членства Украины в НАТО и Евросоюзе в Москве. Депутат фракции «Наша Украина» Анатолий Матвиенко предполагает, что мнение Кремля по этому вопросу уже повлияло на изменение позиции партии регионов.
Я думаю, может быть, они получили месседж с России, что нам нужен пророссийский политик, а не проукраинский. Я лично считаю Огрызко очень профессиональным, достаточно корректным, глубоко дипломатичным человеком. И я считаю, что ему как раз в силу его опыта эта должность по плечу.
Окончательное решение по кандидатуре Владимира Огрызко регионалы и социалисты обещают обнародовать непосредственно перед голосованием. По словам одного из лидеров блока Тимошенко, Григория Немыри, независимо от того, кто станет новым министром иностранных дел, внешняя политика Украины и дальше будет оставаться заложницей конфликта президента и правительства.
Нерешенной остается корневая проблема. Четко непонятно, кто координирует внешнюю политику. Эту проблему было заложено в конституционной реформе. К сожалению, она до сих пор не решена. И поэтому Украину продолжают воспринимать, к сожалению, на международной арене, как страну, которая говорит несколькими голосами во внешней политике.
По мнению оппозиции, выход из этой ситуации может быть только в принятии новой редакции украинской конституции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эксперты полагают, что с приходом в МИД Украины Владимира Огрызко из российско-украинских отношений исчезнет излишняя напряженность, а внешняя политика страны станет более прагматичной. В случае, если Верховная Рада не проголосует за предложенного президентом кандидата, Украина окажется на грани нового политического кризиса. Мой собеседник, директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасев. Считается, что бывший министр иностранных дел Украины господин Тарасюк был символом западного направления в украинской политике, его отставка и появление нового человека на этой должности можно считать поводом для большего взаимопонимания между Москвой и Киевом?
Безусловно. Но я бы здесь так сказал. Дело не в том, что Тарасюк был неким таким обобщенным знаком, символом прозападных групп, влияющих на внешнюю политику Украины, или представителем прозападных групп в украинском истеблишменте, внешнеполитическом. А в том, что Тарасюк был неким таким раздражающим еще фактором. Реальный раздражитель, который был очень неудобным партнером в российско-украинском диалоге. И который часто, ну, не совсем дипломатично, может быть, действовал на российском направлении украинской дипломатии. Поэтому уход Тарасюка снимает вот этот раздражитель, вот этот фактор излишней эмоциональности, что ли. Но это не значит, что с уходом Тарасюка прозападный вектор внешней политики Украины останется, ну, так скажем, бесходным. Тот же Грызко, достаточно прозападно настроенный дипломат, ну, менее резок в суждениях, более осторожен. Но и нужно учитывать, что украинская политика внешняя всегда ловко, так сказать, использует фактор многовекторности. Западный курс украинской внешней политики, он, во-первых, станет более прагматичным, во-вторых, все-таки будет координироваться с российским. В этом отношении украинская внешняя политика станет более сбалансированной, менее идеологизированной, более прагматичной и экономически ориентированной.
Вадим, согласитесь ли вы с таким мнением, что появление на должности министра иностранных дел неполитизированного человека улучшит взаимопонимание министерств и работа их улучшится?
Вы имеете в виду министерство украинского и российского, да?
Да, конечно.
В этой точке зрения есть резон, поскольку дипломатические ведомства вернут себе изначально, особенно украинское, вернет себе изначально дипломатическую сущность, дипломатическое качество. Господин Тарасюк, он не просто был символом там прозападности внешнеполитического курса, он еще является лидером партии Народного Руха Украины, правоцентристской старейшей украинской партии, такого национал-демократического направления. Это тоже где-то как-то влияло на внешнеполитическую тональность, дипломатический инструментарий, который реализовывал господин Тарасюк. А Грызко, вот он абсолютный не политик, абсолютно не политизированный дипломат. Скорее, больше бюрократ такой, рутинный, карьерный, кабинетный. Не склонный к политическим заявлениям с приходом, прежде всего, Грызко, как официального кандидата на этот пост. Украинское министерство иностранных дел будет напоминать в большей степени дипломатическую службу, нежели министерство внешней политики.
И все будет гораздо конкретнее.
Совершенно верно. Потому что внешнюю политику будут определять фактически премьер и антикризисная коалиция с одной стороны, президент с другой. А МИД будет именно заниматься реализацией, обеспечением внешнеполитического курса, а не столько его выработкой. Будет больше дипломатии, меньше политики.
Вадим, у меня последний вопрос. Насколько велики шансы, что кандидатура господина Грызко будет утверждена сегодня, и он будет назначен на пост министра иностранных дел Украины?
Есть 100% шансы. Все-таки кандидатура эта выдвигалась президентом. Есть сомнения вот у представителей антикризисной коалиции, у которых большинство в парламенте по поводу этой кандидатуры. Но мне кажется, что все-таки шансов быть утвержденным у Грызко больше, нежели не быть проголосованным. Поскольку если не проголосуется эта кандидатура, то это опять кризис. Есть опасность неразберихи, кто дальше и как начинает кандидатуру предлагать. Но мне кажется, что вот эти резоны, о которых мы говорили, о том, что Грызко не политизированный дипломат, это все-таки дает мне основание говорить о том, что в конечном счете кандидатура эта будет проголосована.
В эфире «Радио Свобода» был директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Хабаровском крае тепловоз задавил двух рабочих на Байкало-Амурской магистрали. Еще один находится в реанимации, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. На границе Израиля с Ливаном произошла перестрелка. Жертв нет. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Его главные темы. Международный Роттердамский кинофестиваль документального кино. Берлинская выставка «Искусство и пропаганда». Юбилей Центра Помпиду в Париже. Европейский музыкальный календарь. Программа «Поверх барьеров» в 2 часа дня. В эфире «Свобода в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия расскажет о том, что пишет пресса.
Пресса, во-первых, сегодня широко освещает факт ареста бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. До 30 марта он будет сидеть в СИЗО номер 1 города Чита. И пишут также газеты о том, что вчера на сайте пресс-центра Михаила Ходорковского был опубликован его комментарий по поводу нового обвинения, предъявленного Генеральной прокуратурой. Заключенный Ходорковский заявил, что в России действует заказное правосудие, правоохранительные органы используются в качестве корыстных и личных политических интересах чиновников, и он не удивится очередному обвинительному приговору. Об этом пишет газета «Коммерсант», а также «Ведомости», «Время новостей», простите, не «Время новостей», издание «Газета», «Независимая газета». «Ведомости» посвящают этому редакционный комментарий. «Миссия Ходорковского», так он озаглавлен. «Новое дело ЮКОСа подоспело как нельзя кстати». В последнее время начала забываться история с переделом активов ЮКОСа, и сам Михаил Ходорковский, отбывающий 4-й год тюремного срока, но прокуратура решила дооценить Ходорковского и выдвинула новые обвинения, грозящие новым огромным сроком. На самом деле, как пишет издание, Ходорковского недооценила не только прокуратура, его роль в российской экономике и политике тоже не оценена в полной мере. Издание далее перечисляет вину и заслуги Михаила Ходорковского. Тут речь идет о том, что до ареста руководителей ЮКОС был компанией-лидером и по показателям добычи нефти, по финансовым показателям, и по самопрезентации, а именно по умению выходить на модные темы раньше других. Среди этих модных тем, например, это корпоративное управление и переход на новые международные стандарты отчетности. ЮКОС был в этом деле первым. Это также благотворительность и развитие образования, а ныне тема социальной ответственности бизнеса на слуху. Но, а вот новое дело ЮКОСа, по мнению «Ведомостей», может сыграть еще одну, последнюю, но крайне существенную роль. Каким бы ни был исход его, особенности национального правосудия снова привлекут к себе внимание. Возможно, что так же, как и в случае с налоговой дисциплиной, Ходорковскому ценой собственной свободы удастся изменить ситуацию в российской правоохранительной системе.
Валерий, а вот эта вот иллюстрация, где медведь с нефтяной трубой и заяц, относится к этой публикации?
Нет, это о диверсификации идет речь. Это совсем не об этом.
Спасибо, Валерия. А что пишут газеты о выступлении вице-премьера Иванова в Думе?
Ну, вице-премьера Иванова теперь почему-то назвали преемником Дмитрия Медведева. Но это вот газета «Коммерсант» так шутит. Речь идет о том, что выступление Сергея Иванова последовало за выступлением Дмитрия Медведева. Оба они ходят в преемниках президента на выборах 2008 года. И, как пишет «Коммерсант», не ограничиваясь темой доклада о переоснащении вооруженных сил современными образцами вооружений, Сергей Иванов рассказал и об общих планах развития вооруженных сил, чем привел депутатов некое замешательство, потому что депутаты ожидали, что гость выступит как один из преемников президента, и были удивлены демонстративно аполитичным докладом.
Спасибо, Валерия. «Утренние газеты» читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Что нового в мире спорта?
Доброе утро. Сборная России по футболу потерпела первое поражение под руководством Гуса Хиддинга, уступив в товарищеском матче команде Голландии 1-4. Грегор Шлеренцауэр одержал 5-ю победу в сезоне, выиграв соревнования по прыжкам на лыжах в рамках этапа Кубка мира в Германии от лидера Кубка норвежца Андерса Якобсена. Молодой австриец теперь отстает лишь на 86 очков. Третью золотую медаль сборной Норвегии на чемпионате мира по биатлону принесла Линда Грубен, победившая в среду в гонке на 15 километров с 4 огневыми рубежами. Вслед за ней на пьедестале расположились француженка Флоранс Бавер-Робер и немка Мартина Глагов.
Наталья, я так понимаю, что до конца чемпионата мира остается не так много времени, а у сборной России нет ни одной награды высшего достоинства. Эта ситуация может измениться к лучшему?
Ну, вполне возможно, ведь сегодня состоится смешанная эстафета, а в ней россияне считаются главными фаворитами. Подобные гонки, недавно включенные в программу, проводились лишь дважды, и оба раза в них побеждали российские биатлонисты. Но пока в активе сборной России на этом чемпионате 2 награды, серебряные и бронзовые, и она в медальном зачете делит 4-6 места с командами Швеции и Чехии, имеющими такой же набор наград. Но возглавляет этот зачет, как я уже упоминала, сборная Норвегии, 3 золотые и 1 серебряная. Далее идут команды Германии, 2 золотые и по 1 серебряная и бронзовая, и Франции по 1 медали каждого достоинства.
За российскую команду в смешанной эстафете сегодня кто будет выступать? Уже определен состав?
Да, состав определен, он был назван утром. За российскую команду побегут Ирина Мольгина, Наталья Гусева, Максим Чудов и Дмитрий Ярошенко. Ну и отмечу, что на этом чемпионате мира, в отличие от других стартов, где ранее проводилась смешанная эстафета, каждая страна может выставить лишь по 1 команде. До этого можно было их уставлять две. Основными соперниками россиян сегодня будут сборная Норвегии и Германии, хотя за медали любого достоинства могут бороться и французы, шведы, украинцы, белорусы. Ну, в общем, гонка сегодня обещает быть очень интересной.
И давайте тогда о футболе уже. Как сыграли вчера соперники сборной России по отборочной группе чемпионата Европы 2008 года? И, собственно говоря, какие оценки игры сборной России против сборной Голландии?
Ну, какие могут быть оценки при таком счете? Напомню, что россияне проиграли со счетом 1-4. Но, правда, Гус Хейдинг особо не расстраивается. Он объясняет этот результат тем, что команда всего 3 недели назад приступила к подготовке. Но насчет других сборных, в группе Е играют, кроме сборной России, команды Хорватии, Англии, Эстонии, Андорры и Израиль. Все они вчера тоже провели товарищеские матчи. Ближайшие соперники россиян в отборочных встречах — эстонцы, встреча с которым пройдет 24 марта. Проиграли словенцам 0-1. Лидеры группы — хорваты — выиграли у норвежцев 2-1. Израиль и Украина сыграли в ничью 1-1. Англичане проиграли испанцам 0-1. С таким же счетом Албания уступила Македонии. Наконец, Андорра с Арменией сыграли в ничью 0-0.
Спасибо, Наталья. О спорте мы беседовали с моей коллегой Натальей Федотовой. Газета «Коммерсант» проиграла судебную тяжбу чеченскому премьеру Рамзану Кадырову. Тверской суд Москвы обязал редакцию выплатить Кадырову 10 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда за публикацию «Мнение североосетинского депутата». В одном из прошлогодних номеров газеты появилась статья под названием «Команданты Чечни». Она и признана порочащей честь и достоинство премьер-министра. Подробности моей коллеги Ольги Коробейниковой рассказал главный редактор газеты «Коммерсант» Владимир Васильев.
15 июня прошлого года была статья, посвященная присуждению Кадырову звать Героя России. Этой статье сопутствовала такая дополнительная информация под названием «Прямая речь», где там разные люди оценивают это дело. И вот, в частности, там Виссарион Асеев, районный депутат Северной Осетии, говорит, цитирую: «Как можно оценивать преступника? Чеченцы в Грозном говорят, что его власть держится на федеральных штыках. Если федералы уйдут, у Кадырова будут проблемы. Его место не в кресле премьера, а на электрическом стуле. То, что он получил звание Героя России, пятно и позор для всех удостоенных этой награды. За это господин Кадыров потребовал у нас 100 тысяч рублей. И вот присудили. Что не соответствует действительно сведениям и порочит его человеческое достоинство и деловую репутацию, такая фраза. Кавычки. Его место не в кресле премьера, а на электрическом стуле. То, что он получил звание Героя России, пятно и позор для всех удостоенных этой награды. И присудили ему 10 тысяч рублей. Но что интересно, что фразу господина Асеева, что он оценивает Кадырова как преступника, суд признал, значит, соответствующей действительности.
Высказывание Асеева расценено, соответственно, как редакционное мнение или каким?
Нет, при чем тут? Ну, мы его, в общем-то, напечатали, то есть угу. Должны нести совокупно.
Собирается ли газета обжаловать судебное решение или просто выплатить моральный ущерб?
Даже дело же не в 10 тысячах рублях бы из кармана вынул, заплатил. Нет, дело в том, что юристы справедливо говорят про то, что, вот, опять же, цитирую, его место не в кресле премьера, а на электрическом стуле, и то, что, значит, его звание Героя России — пятно и позор для всех удостоенных этой награды, это же не сведения. Вот они не могут соответствовать или не соответствовать действительности, согласитесь. Это просто мнение некоего человека. Ну, как бы оценка, да? Ну, а по всему законодательству оценки, они как бы не подлежат, ну, судебному преследованию. Тут другое дело, что суд, значит, если окажется, что его место на электрическом стуле, если суд признает это неподсудным, этот комментарий, то это, наверное, будут большие проблемы, какие-то политические, я не знаю. Но мы еще точно не определились, но, в принципе, все основания для того, чтобы обжаловать это решение, конечно, есть.
Опровержение вы собираетесь печатать в соответствии с решением суда?
Если мы примем решение это обжаловать, да, будут какие-то кассационные инстанции, в конечном итоге, если мы проиграем вчистую, конечно, мы опубликуем, потому что «Коммерсант» достаточно законопослушная контора. Но другое дело, что если мы примем решение судиться, то это еще очень долго все будет.
Это был главный редактор газеты «Коммерсант» Владимир Васильев. Чеченский премьер-министр Рамзан Кадыров сказал, что доволен решением суда и подчеркнул, цитирую по агентству «Интерфакс», что должна быть четкая грань между объективной критикой и публикациями, порочащими честь и достоинство гражданина, содержащими несоответствующие действительности данные об этих людях. Конец цитаты. Прокомментировать решение Тверского суда Москвы я попросил Михаила Федотова, секретаря Союза журналистов России.
Компенсация морального вреда должна быть связана с тем, что причинитель этого вреда совершил правонарушение. Если вы воспользовались своим правом, то вы не совершили правонарушение. Вы воспользовались своим правом высказывать свое мнение. Здесь нет правонарушения. Другое дело, что нельзя высказывать свое мнение в оскорбительной форме. Но это уже не относится к распространению порочащих сведений, не соответствующих действительности, и порочащих честь и достоинство лица. Это уже не вопрос гражданского права, а это вопрос права уголовного. Насколько я понимаю, уголовного дела против газеты «Коммерсант» не возбуждалось.
Газета будет обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. А что бы вы вот посоветовали редакции?
Исходить из того, что по данному вопросу существует постановление Пленума Верховного Суда от 24 февраля 2005 года. И еще я хотел бы сказать об одной еще важной вещи. Дело ведь заключается в том, что подобные споры по поводу оскорблений, по поводу распространения порочащих недостоверных сведений можно ведь решать не только и совсем не обязательно в судебном порядке. Закон о средствах массовой информации предусматривает возможность обращения непосредственно к редакции, когда человек, которого затронула публикация, может обратиться в редакцию с требованием предоставить ему право на ответ. Это, кстати говоря, замечательный способ ответа на любое мнение. Я в том, что было опубликовано, не вижу утверждения о факте. Я вижу изложение мнения. Мнение не подсудно.
Так прокомментировал в интервью нашей радиостанции решение Тверского суда Москвы секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. Напомню, суд решил, что газета «Коммерсант» обязана выплатить Рамзану Кадырову в качестве компенсации морального вреда 10 тысяч рублей за публикацию высказывания североосетинского депутата. В эфире «Свобода в 9», далее в нашей программе. Россия сегодня отмечает День науки. Будет ли Москва расширяться за счет территории Московской области? Новости Москвы и Петербурга, афиша и многое другое. Ну а сегодня в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Украинские социалисты создают свой медиахолдинг. В киевской студии «Радио Свобода» руководитель холдинга, журналист Юрий Бутусов. Ведет программу Виталий Портников. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. Накануне суд принял решение о дальнейшем содержании под стражей в следственном изоляторе экс-главы концерна ЮКОС Михаила Ходорковского. По словам адвокатов, мера пресечения избирается, чтобы осужденных не возвращали в колонию, а оставили в СИЗО на время проведения следствия в связи с новыми обвинениями в хищениях и отмывании денег. В Хабаровском крае тепловоз задавил двух рабочих на Байкало-Амурской магистрали. Еще один находится в реанимации, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Как стало известно сегодня, в среду на отрезке пути Мони-Болин путейцы, работавшие с отбойными молотками, не услышали предупредительного сигнала. Машинист не смог вовремя остановить локомотив. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации дорожного транспорта». В Петербурге коллегия присяжных городского суда во второй раз начинает рассмотрение дела об убийстве студента из Конго Ролана Ипосака. Летом прошлого года по этому делу был вынесен оправдательный приговор, который прокуратура опротестовала в Верховном суде. Дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. Секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов проводит сегодня встречу в Москве с Али Акбаром Вилаяти, советником духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Стороны обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
На границе Израиля с Ливаном произошла перестрелка, жертв нет. Ливан утверждает, что израильский бульдозер пересек границу. По данным Израиля, бульдозер не нарушал демаркационной линии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсуждает в саудовском городе Мекка с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишаалем пути прекращения вооруженного противостояния в секторе Газа. Стороны рассматривают возможность создания правительства национального единства в автономии. В испанском городе Севилья начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Сербия вновь выступила против предоставления независимости краю Косово.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. Сегодня 8 февраля, День российской науки. О том, как отмечают этот праздник в одном из крупнейших научных центров России, в Новосибирске, и о том, что в этом году праздник совпал с юбилеем, 50-летием Сибирского отделения Российской академии наук, расскажет наш корреспондент Павел Куравский.
Новосибирск называют столицей Сибири, во многом благодаря научно-техническим заслугам. Председателю СОРАН, академику Николаю Добрецову, недавно был вручен орден за заслуги перед Отечеством. Накануне состоялась пресс-конференция, приуроченная ко Дню науки и 50-летию образования СОРАН. Академик Вячеслав Молодин рассказал журналистам, что сибирское отделение планирует в этом году провести около 300 мероприятий, посвященных Дню науки и юбилею.
Мы отмечаем этот праздник под эгидой празднования 50-летия сибирского отделения, которое мы отмечаем в этом году. И все наши мероприятия, а их очень много, посвящены этому событию. Будут, как всегда, открыты двери наших институтов для посещения школьников и студентов, будут встречи с ведущими учеными, будут открыты музеи для всех. И, как правило, в эти дни Академгородок посвящает очень много студентов, школьников, молодежи. И мы стараемся, чтобы как можно больше ребята узнали о науке.
Организаторы запланировали на конец мая проведение крупного международного форума. На него съедутся ученые с мировым именем. По случаю праздника академик был щедр на поздравления.
Хотел бы поздравить вообще все научное сообщество России, всех ученых России, всех тех, кто хочет стать ученым и посвятить этому свою жизнь, с нашим замечательным праздником. Хотелось бы, чтобы его в нашей стране с каждым годом праздновали все больше и все веселее.
На базе новосибирских научных институтов строится технопарк. Несколько дней назад проблемы строительства жилья в будущих российских технопарках обсуждали члены общественной палаты. Проблем на пути к основанию Сибирской силиконовой долины хватает. Это и соблюдение экологического равновесия, и транспортный аспект, и условия особого налогообложения, и инфраструктурные вопросы. По словам губернатора области Виктора Толоконского, строительство технопарка планируется завершить к 2010 году. Общий объем инвестиций составляет порядка 17 миллиардов рублей. Впрочем, в эти торжественные для ученых дни о деньгах здесь говорят мало. Праздник есть праздник. Статуса особой экономической зоны технико-внедренческого типа Новосибирская область пока не получила. Но в Академгородке уверены, это только пока. Павел Куравский, Новосибирский академгородок, специально для Радио Свобода.
Это был репортаж из Новосибирска, и эту тему продолжит опрос на улицах Саратова. Имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете? Спрашивала у прохожих корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Современных его помню: Пелюгин, Кузнецов, академик, связанный с космосом, был Чертог Борис Евсеевич. С этим я был связан по работе. Некогда. Современная наука не слишком развивалась, прогрессировала. Академик Велихов, Жорж Алфёров, ну и все, наверное.
Алфёров, да, например, конечно, самая крупная величина из физиков современных. Ну, Лихачев даже, безусловно, признанный, великий, уважаемый. А равного-то, в общем-то, ему такого специалиста в области филологии-то и нет.
Сейчас, по-моему, наступила эпоха, когда у нас больше известны имена разведчиков, нежели каких-либо ученых. Либо они у нас настолько засекречены, либо у нас недостаточно хорошо работает в государстве идеология пропаганды известных имен. Я, например, вот затрудняюсь сейчас назвать того, кто за последние годы продвигал у нас науку в России.
Леонид Шварц занимался геронтологией. Все.
Я их забыл уже, тем более современных, потому что экран телевизоров завален не их именами, а помойными сериалами.
Велихов, ядерщик.
крупнейший. Молдашев, крупнейший ученый с мировым именем, но он медик. Я с его медицинскими работами не знакома, а вот его книги «Экспедиции на Тибет и Гималаи» с удовольствием читаю. Дмитрий Лихачев, он современный ведь считается, ученый-гуманист. Жорес Алферов, вот еще один нобелевский лауреат, кстати.
Академик Велихов. Я только знаю врачей хорошо, Рошали. Академик Капица. Это вот точно я вспомнил. Велихов, Капица.
Сейчас действительно, наверное, ученых знают только те, кто конкретно вот с ними работает. Я вот врач, я в какое-то свое время вот знала хорошо Кушелева, потому что мы с ним работали вместе. Но я не считаю, конечно, что он очень великий ученый. Но тем не менее.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Мы продолжаем тему науки. Вы сейчас услышите научную панораму. Ольга Орлова расскажет вам о том, что у детей, которые не досыпают, больше шансов потолстеть, а британские экологи предложили новый способ борьбы с глобальным потеплением.
Немецкие зоологи из Бонна заметили, что один из видов африканских рыб – карликовые цихлиды. При выборе половых партнеров предпочитают братьев и сестер. Оказалось, что такое близкородственное скрещивание – инбризинг – благоприятно сказывается на судьбе потомства. Те самцы рыбок, которые чаще образовывают пары со своими сестрами, проводят больше времени, охраняя своих мальков, и меньше дерутся с соперниками, чем неродственные пары. Эти данные идут вразрез с обычным представлением о том, что инбризинг вреден для потомства. Ученые пока не знают, каким образом рыбы распознают свою родню, однако предполагают, что определенную роль играет аромат. Экспериментальные данные медиков Университета Пенсильвании показывают, что низкие дозы лекарства, ослабляющего наркотическую зависимость, помогают людям, страдающим болезнью Крона. Это хроническое воспаление кишечника, от которого страдает около 500 тысяч человек в Соединенных Штатах. Результаты показали, что 89% людей с диагнозом болезнь Крона демонстрировали улучшение после приема низких доз налтриксона в течение 12 недель, а 67% достигли стадии ремиссии, то есть временного или полного исчезновение проявлений хронической болезни. Американские специалисты из университета Нортвест в Эванстоне выявили взаимосвязь недосыпания у детей с увеличением их веса. Физиологи проанализировали подробные записи в дневниках родителей, чтобы исследовать режим детского сна и его соотношение с весом. Оказалось, что дополнительный час сна у детей от 3 до 13 лет сокращает вероятность проявления лишнего веса примерно на 30%. На основании этих результатов эксперты рекомендуют детям от 5 до 12 лет 10-11 часов ночного сна, а подросткам 8-9 часов сна ежедневно. Недостаточное время сна может затрагивать гормоны, которые влияют на аппетит. Британские экологи предлагают свой способ предотвращения глобального потепления – заморозить углекислый газ в подземных бассейнах, где он может безопасно храниться в течение многих тысяч лет. Газ предполагается хранить в твердой форме в виде газового гидрата, внешне напоминающего рыхлый лед, когда газ и вода замораживаются вместе при низкой температуре и высоком давлении. Этот метод геологической изоляции предложен как альтернатива уже внесенному предложению хранить двуокись углерода, закачивая ее в огромные пузыри, расположенные глубоко под морским дном Северного моря.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Раз в месяц в Государственный исторический музей в рамках проекта «Живая экспозиция» из Царского села привозят по одному значимому экспонату, который выставляют среди современных ему предметов из Московского собрания. Очередной гость музея на Красной площади – большое полотно Араса Верне под названием «Царскосельская карусель». Подробнее о карусели расскажет корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Всем известно, что карусель – это аттракцион с вращающимися по кругу сиденьями. Однако изначально каруселями назывались особые виды конных состязаний, пришедшие на смену рыцарским турнирам. В каруселях все двигались по кругу и на скаку выполняли различные упражнения. Любопытно, что карусели с деревянными лошадками возникли как забава для простонародья параллельно придворным каруселям. Картина француза Араса Верне воспроизводит реальное событие – царско-сельскую карусель, в которой участвовала почти вся семья Николая I. Кавалеры были одеты в подлинные старинные доспехи из личной коллекции императора. Для дам сшили роскошные наряды, стилизованные под средневековые. Строго говоря, Арас Верне написал парадный групповой портрет, причем возвышенно-романтический. Нарядную картину, говорит старший научный сотрудник Государственного исторического музея Наталья Каргополова, заказчики очень любили.
Она так и находилась в царском селе, радуя глаз императорского семейства, гостей царского села, затем, естественно, эвакуация в военные годы и благополучное возвращение в родные стены. Она занимает сейчас почетное место в Александровском дворце царского села. Вы видите, она в прекрасном состоянии, свежесть красок. На самом деле картина просто праздничное действие оказывает, и это одна из причин, которую мы и выбрали именно ее для эпохи Николая I.
Известно ли, когда в России прекратилась традиция каруселей?
Совершенно точно известно, 1859 год. Это тот день, когда Александр II, который у нас был на картине, еще наследником престола, став императором, решил порадовать свою мать, вдовствующую императрицу Александру Федоровну, и устроил под окнами ее апартаментов в Александровском дворце вот такое замечательное действо, как рыцарскую карусель. И с этим эпоха рыцарства, рыцарских каруселей в России закончена. Я думаю, что объяснение в нашем самосознании, поскольку затем последовали реформы, время не до почитания рыцарских традиций, рыцарских идеалов.
Да и пышные дорогостоящие ритуалы, утверждает Наталья Каргополова, в эпоху Александровских реформ уже стали казаться неуместными. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж из Государственного исторического музея. Вы слушаете «Свободу» в 9, в Москве без четверти 10. Напомню, главные новости.
Радио Свобода, новости.
В Хабаровском крае тепловоз задавил двух рабочих на Байкало-Амурской магистрали. Еще один находится в реанимации, сообщает корреспондент Радио Свобода. Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. В Петербурге коллегия присяжных городского суда во второй раз начинает рассмотрение дела об убийстве студента из Конго Ролана Эпосака. На границе Израиля с Ливаном произошла перестрелка. Жертв нет. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсуждает в Мекке с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишаалем пути прекращения вооруженного противостояния в секторе Газа. В испанском городе Севилья начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Участники обсудят проблемы безопасности, в первую очередь в Афганистане. Американские военные объявили о начале запланированной ранее крупномасштабной операции по обеспечению безопасности в Багдаде. Сербия вновь выступила против предоставления независимости края Косово. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Главная тема сегодня – это судьба столицы и цены на жилье. Будет ли расширяться Москва за счет области? Что говорят чиновники, какой точки зрения придерживаются эксперты? Через несколько минут репортаж на эту тему, а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга – представит Татьяна Волович.
Петербург. Депутаты городского парламента намерены обратиться в Госдуму с просьбой запретить проведение референдумов во время выборов. Проект обращения в целом был одобрен на очередном заседании парламента. Инициатива депутатов связана с желанием партии «Яблоко» провести в Петербурге референдум по вопросу строительства небоскреба «Газпром-Сити». Попытка городской избирательной комиссии отказать петербургскому «Яблоку» в проведении референдума была признана Центризбиркомом незаконной, поэтому родилось новое предложение внести изменения в закон о референдумах. Москва. В Новопушкинском сквере столицы сегодня состоится пикет против войны в Чечне, посвященный 7-й годовщине зачистки чеченского поселка Новые Алды, жертвами которой стали десятки мирных жителей, в том числе стариков, женщин и детей. Организаторы пикета хотят потребовать от властей привлечения виновных в этом преступлении людей к ответственности. «Мы хотим снова подчеркнуть, что жестокость порождает жестокость, и трагедия в Новых Алдах – одна из причин, по которой стали возможны Норд-Ост и Беслан», – заявили организаторы акции. Петербург. Комитет солидарных действий Петербурга и Ленинградской области проведет сегодня во Всеволожске акцию в поддержку профсоюза рабочих Ford Motor Company, члены которого через неделю собираются бастовать, выдвигая требования по улучшению социальных условий труда, сообщил координатор Комитета солидарных действий Руслан Юсифов.
Мы давно сотрудничаем с этим профсоюзом, абсолютно поддерживаем их в их борьбе за свои трудовые права. Поведение на заводе, нормирование и охрана труда согласно трудовому кодексу. Требования о повышении заработной платы – это не самое главное требование на сегодняшний день.
Москва. Авторы проекта федерального мемориального военного кладбища, создаваемого в Подмосковье, обвинили Министерство обороны в искажении проекта и дурновкусии, а также пообещали подать на него в суд за нарушение авторских прав. Военные потребовали изменить авторский проект, а после отказа коллектива разработчиков под руководством Андрея Бокова прибегли к помощи художника Сергея Горяева, предложившего альтернативный проект оформления некрополя. Использовав архитектурную основу, разработанную коллективом Андрея Бокова, он полностью выполнил все пожелания военных. Как отмечают аналитики, в результате художественно-финансовой склоки в России вряд ли появится некрополь, выдающийся не только по значению, но и по архитектурным достоинствам. Петербург. Следственный изолятор «Кресты» будет переезжать в Колпино в течение 3 лет. Начался процесс подготовки проектной документации. Территорию, на которой разместится новое здание СИЗО, переведут в федеральную собственность. Новый изолятор будет рассчитан на 4000 человек. Как раз столько заключенных содержится в «Крестах». На каждого выделят по 7 квадратных метров. В старом здании эта площадь была почти в 2 раза меньше. Новости Москвы и Петербурга. 8 февраля. Татьяна Волович.
Ну а теперь, как и обещали, возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Сегодня это московская тема. Столица больше не будет расширяться как субъект федерации. Она останется в тех границах, которые существуют сейчас, заявил первый заместитель мэра в правительстве Москвы Владимир Ресин. На брифинге, посвященном итогам и перспективам столичного строительства, Ресин сообщил, что правительство Москвы будет делать все возможное и для того, чтобы сдерживать рост цен на жилье за счет увеличения объемов строительства. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Жилищная проблема, которая все острее стоит не только перед жителями Москвы, но и других регионов России, похоже, в ближайшее время не решится. Даже оптимистичные прогнозы, прописанные в программах столичного правительства, заместитель мэра Москвы Владимир Ресин завершал фактами, не внушающими надежды. По его данным, сейчас в столице идет увеличение объемов строительства. За год они выросли более чем на 100%. За счет этого власти планируют приостановить рост цен на жилье. Однако, как добавил Ресин, цены диктует не столичное правительство, а рынок.
Я не пророк, но мое мнение, что ожидать каких-то резких повышений цен или снижений не приходится. Я думаю, что желательно, по крайней мере, остаться на этих ценах или постараться все-таки их снижать. Такая цель. Почему я говорю снижать? Потому что главный критерий для снижения цен – это увеличение объема строительства. И как ни странно, не в Москве, а во всех регионах России. И если объемы там будут увеличиваться, они уже начинают увеличиваться, то цены в Москве будут, как говорится, по крайней мере, не увеличиваться. Спрос уменьшится.
строить будут исключительно в границах субъекта федерации. Никаких работ на территории области столичные фирмы производить не будут. В то же время Владимир Ресин признался, что уже сейчас между Москвой и Московской областью существуют территориальные споры. Так, например, из-за участка земли в Щербинке. По словам Ресина, на эту территорию имеют серьезные виды подмосковные власти. Они передали его в бессрочное пользование одному из своих сельхозпредприятий. И планируемое здесь возведение московскими строителями жилья для военнослужащих пока отложено до конца судебных разбирательств. А вот программа сноса и переселения из московских пятиэтажек и ветхого жилья решается достаточно успешно, сказал Владимир Ресин. При этом не исключено, что выборочно стандартный панельный пятиэтажный дом или несколько таких построек оставят как памятник архитектуры хрущевского времени. Конечно, без жильцов.
Что касается пятиэтажек, я думаю, мы эту проблему в 2009 году закончим. Две префектуры, Южный и Центральный округ, уже закончили решение о спасительных сервисах. А дальше по плану. В этом году значительный объем работ будет. Но мы уже приступили наряду с этой программой, так называемыми, с несносимыми сервисами. Здесь тоже разработаны проекты планировок целого ряда района, примерно 49 уже разработано, по некоторым проведены конкурсы, определены инвесторы, застройщики, и все это идет в работу. Я думаю, основные объемы строительства, которые будут в последующие годы строиться, все-таки они завязаны именно с этими районами.
На вопрос журналистов, когда решится проблема дорожных пробок, руководитель строительного комплекса Москвы ответил достаточно расплывчато. «Мы делаем все возможное и невозможное, но число машин в городе растет», — сказал он. Сегодня в Москве более 3 миллионов автомобилей. Как вариант решения проблемы — строительство 4-го транспортного кольца, которое начато на востоке столицы. Но возведение его болезненно для города. Для удобства жителей столицы под Пушкинской площадью будет построен новый торговый комплекс, подтвердил перспективные планы Владимир Ресин. Площадь при этом сохранит свой исторический облик. Напомним, что по Тверской улице, на которой находится Пушкинская площадь, в рамках проекта «Большая Ленинградка» планируется строительство целого подземного города, который должен появиться в 2009 году.
Подземный пространство под ней будет использовано в первую очередь для удобства жителей, для комфортного использования, так сказать, всех возможностей. Там магазины, там будут такие, не просто магазины, а торговые центры, будут стоянки, будут кинотеатры.
Нет пока у правительства Москвы планов, что возведут вместо снесенного черкизовского рынка. Когда точно начнут прокладывать очередную ветку метро до Митина? Зато точно известно, что каждый год в столице будет строиться до 100 детских садов с бассейнами, игровыми комнатами и улучшенными условиями для пребывания малышей, что в объявленный властями год ребенка имеет символичное значение, сказал Владимир Ресин. Лишь бы они были доступными для семей со средним достатком, подчеркнул он. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня четверг, 8 февраля. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. «Постскриптум. Грезы». Так называется музыкальный спектакль театра Елены Камбуровой, который покажут сегодня вечером в рамках фестиваля «Музыкальное сердце театра». Постановка основана на песнях Шумана и Шуберта и поставлена режиссером Иваном Поповским с 4 молодыми певицами. «Бригадир». Курс Российской академии театрального искусства представляет спектакль по пьесе фон Визина. Руководитель курса Марк Захаров сперва планировал показать эту пьесу в театре «Линком», что помешало его планам неизвестно, но есть возможность познакомиться с его замыслом в исполнении студентов. Концерты. В клубе «B1 Максимум» продолжают праздновать очередной день рождения Боба Марли. На этот раз в торжествах принимает участие человек, открывший миру талант самого известного исполнителя регги. В клубе выступит легендарный Ли Скретч Перри, изобретатель музыкального стиля даб. 70-летний Перри давно уже уехал с Ямайки и живет в Европе, но продолжает успешно заниматься творчеством. В англиканской церкви Святого Андрея, что в Вознесенском переулке, сегодня можно услышать кантаты Баха, Генделя и Гайдна в аккомпанементе настоящего церковного органа. Здесь проходит фестиваль духовной музыки «Veni Sancte Spiritus». Помимо органиста Николая Григорова, в церковных сводах сыграет на гобое Иван Паесов и споет солистка Московского камерного оркестра имени Гнесиных Ирина Брежнева. Книги и выставки. В клубе «Улица Аги» сегодня презентация первого в российской истории двухтомника поэта Леонида Аранзона. Подробности у ведущей программы «Свобода в клубах» Елены Фанайловой.
В Ленинграде 60-х годов было два молодых поэтических гения – Иосиф Бродский и Леонид Аранзон. Аранзон умер очень рано, в 31 год. В 90-е годы вышла всего одна его маленькая книжечка, но для ценителей поэзии он является одной из главнейших фигур неподцензурной литературы. Двухтомник Аранзона, вышедший в издательстве Ивана Лимбаха, наиболее полное на сегодняшний день собрание сочинений поэта – и не только стихов, но и дневниковых записей и рисунков. «Памятью о рае» называют стихи Аранзона, поэтического визионера, сюрреалиста и романтика, его исследователи и поклонники. На вечере в клубе «Улица Аги» будет показан фрагмент документального фильма молодого режиссера Максима Якубсона «Имена». В фильме использован уникальный архив, где на старой пленке видно, как рай Леонида Аранзона воплощается в крымских берегах, солнце, любимой женщине и друзьях.
Кино. Сегодня на экранах Москвы премьера приквела истории о Ганнибале Лектере, фильм «Ганнибал. Восхождение». Режиссер картины Питер Уэбер, снявший в 2003 году «Девушку с жемчужной сережкой». В основу лег последний из романов писателя Томаса Харриса о Лектере, рассказывающий историю его взросления с 6 до 20 лет. Примечательно, что сценарий фильма Харрис закончил даже раньше, чем дописал книгу. Она вышла в прошлом году и уже разошлась по всему миру многотысячными тиражами. Центральный эпизод фильма – гибель во время Второй мировой войны семьи будущего маньяка-интеллектуала. В роли молодого Ганнибала Лектера – 22-летний француз Гаспар Уэль, а его мать играет хорошо известная российскому зрителю актриса Ингеборге Дапкунайте.
Это была афиша на волнах Радио Свобода. Мы знакомим вас со столичной афишей каждый день в это время. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Поиски источника вируса птичьего гриппа в Великобритании. Что происходит в отношениях между премьером и президентом Чечни? 12 миллиардов в коробках, расследование коррупции в Ираке и частная, но открытая для публики обсерватория в Подмосковье. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» сразу после выпуска новостей. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего доброго, удачного вам дня.
Действия российских властей в деле Ходорковского и ЮКОСа наносят ущерб репутации России.
Если скорые и забирают с улиц обмороженных людей, то на следующий день они вновь оказываются на улице.
Главная проблема в том, что Ирак оккупирован иностранными войсками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Астронавтка Лиза Новак с громким криком попыталась вломиться в машину соперницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.